кинул Мышкину связку ключей. «Там от машины и от входной двери. Ступайте, ребят. Раньше уйдете, скорее вернетесь. Я буду ждать». Мышкин наклонился к нему, и они вторично ласково соприкоснулись щеками. Сели в черный «Ситроэн». Поехали на Черемушкинский рынок. Мышкин за баранкой, Роза Васильевна на заднем сиденье. Всю дорогу она угрюмо молчала, но Мышкина это не трогало. Его вообще никогда не интересовало женское переменчивое настроение, хотя он умел угодить, если требовала обстановка. С другой стороны, подумал Мышкин, раз уж свел случай, приручить бы ее не помешало. Он и сделал такую попытку. Когда застряли под светофором на Ленинском проспекте, обратился к ней с любезным вопросом. «Давно с Равилем в упряжке, Розалия Васильевна?» В ответ услышала раздраженное «бу-бу-бу-бу-бу», из чего понял, что никакая она для него не Розалия. «При вашей прекрасной наружности, — галантно заметил он, — не к лицу вам такая хмурость». У рынка показала, где припарковаться, и велела ждать в машине. Нырнула куда-то между ларьков, вспыхнув на прощание цветастым балахоном. Тут же к открытому окошку подскочили двое чумазых пацанов азиатского вида. «Пиццу горячую, господин, кофе, булочки!» — заверещал один. Мышкин покачал головой. «Нет». Второй пацан отодвинул товарища в сторону, сунул мордаху чуть ли не в салон. «Девочки, как сосисочки, марафет, чего пожелаете?» И расплылся в сальной слащавой ухмылке. «Сколько ж тебе лет?» — удивился Мышкин. «12-й миновал», — солидно ответил пацан. «На цену это не влияет. На девочек твердая такса. Но если господину нравятся мальчики, можно поторговаться». «Торгуйся со своей несчастной матушкой», — посоветовал Мышкин. «Пиши отсюда». Вышел из машины размяться. Прогулялся по овощным рядам, не теряя «Ситроэн» из поля зрения. Поразило обилие восточных лиц, хотя привык к этому еще в Федулинске. Торговки почти всюду русские, полупьяные, разбитные, взятые откуда-то по особому набору, а за их спинами удалая, беззаботная кавказская братва. Режутся в карты, поддают, покуривают травку, заигрывают с покупательницами, но зорко следят за торговым процессом. Без их знака ни одна румяная славянка за прилавком не посмеет сбавить цену хоть на копейку, либо подбросить червивое яблочко в довесок. Присмотр острый, как нож, не дай бог кому-то оступиться. Прогуливающегося Мышкина провожали настороженными взглядами. Как он ни горбился, не прятал глаза долу, повадка у него подозрительная, чересчур независимая. Это братва схватывает на лету. И, конечно, спешит проверить чужака на вшивость. «Тебе чего, солдатик?» — окликнул его пожилой, черноусый мордоворот. «Может, помощь надо?» И сразу с десяток темных глаз в него упулились, будто стайка шмелей сыпанула. Мышкин никак не отозвался на товарищеский призыв, поспешил обратно к машине, увидел, как заколыхался меж прилавков цветастый балахон. Роза Васильевна воротилась, привела лысого, низкорослого бородача лет 40 от роду, которого по нации вообще невозможно определить, то ли турок, то ли грузин, но сойдет при нужде и за удачливого верткого вьетнамца, промышляющего возбудительными мазями. В руках у бородача черная полотняная сумка с белыми застежками. Уселись в машину. Мышкин с гостем на заднем сиденье, Роза Васильевна впереди. «Товар наш, деньги ваши», — улыбнулся бородач, и Мышкин поразился ослепительному синему сиянию его глаз, какие бывают только на иконах, и речь без малейшего акцента. «Хозяйка посвятила меня в ваши проблемы. Значит, Стечкин и больше ничего, без вариантов.